прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Доброго вечера по Москве. Всем, кто нас слушает того времени, которое вас застигло. Мы рады вас пригласить на наш эфир, прямой эфир радиопередачи «Прощение». Сегодня 10 ноября. Надеемся, что вы нас хорошо слышите, и у вас есть возможность к нам присоединиться. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или же слушайте нас, вернее, не слушайте, а присоединяйтесь к нам при помощи нашего интернет-сайта, где нас можно и, соответственно, слушать и присылать свои сообщения. radioteos.ru, radioteos.ru, наш сайт, где можно нас отыскать в интернет. Соответственно, слушать нас можно еще на мобильном приложении Teos.fm. И у нашей передачи есть еще блог Натальи Четвериной. Заходите, читайте. Наталья Аркадьевна там постоянно что-нибудь полезное пишет по мотивам наших передач. Там же можно прочитать нашу электронную почту, найти нашу электронную почту и прислать нам свое письмо. Наша электронная почта nat.hfth@yandex.ru. Вот. Ну, а сообщения, конечно же, с нашего сайта прямо сюда приходят в нашу студию, и мы с вами общаемся прямо здесь, вот, можно сказать, в прямом эфире. Ну, а сегодня в этот час работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как-то вы это загадочно произнесли, как мне показалось.
Ну, так это интересно, когда загадочно.
Уже что-то загадали? Что ж делать? Ладно, пока давление растет, а снег падает, будем проводить наш эфир, да?
Да и влажность тоже не слабая, 98% у нас в Москве.
О, ну тогда тем более, только в эфир, да. Не на улицу. Что ж, соответственно, тут осталось у нас одно непрочитанное сообщение от нашей дневной передачи «Надежда для души». Я просто хотел его озвучить, чтобы оно, так сказать, не пропало. Мы стараемся, так сказать, никого не потерять. Описал нам Илья, откликаясь на то, о чем мы говорили по поводу церкви в дневном эфире. Илья пишет: «Хочу поддержать Ивана Алексеевича и братьев его церкви, кто стоит на страже Божьей церкви. Правильно вы поступаете. Это ваша церковь. Человек прибыл со стороны, он может вернуться обратно или уехать куда еще, а церковь может быть разрушена». Так что, если вы нас слушаете, Иван Алексеевич, вот Илья вас, так сказать, поддерживает. Я думаю, многие слушатели. Не опускайте руки. Жизнь продолжается.
А я прочитала, ну, в смысле, я получила и, соответственно, прочитала письмо от Алексея. И вот тоже по следам многочисленных писем брата Ивана. Но Алексей, так сказать, несколько о другом хочет сказать. По следам многочисленных писем брата Ивана, вот о чем подумалось мне в свете проблемы с прощением. Брат из их церкви, конечно, дел наделал. Ну, вот тот такой сложный брат, непростой. Думаю, уже и вред ощутимый привнес. Но ведь и его надо простить. Согласны? Брат Иван старается хотя бы как-то общаться с ним. Не думаю, что много таких терпеливых и сознательных найдется. Хотя ему самому уже почти что не в моготу это. Очень понимаю его и сочувствую. Бывает, что люди в церкви ведут себя без понятия. К примеру, и вот дальше вот ситуация, которую неоднократно наблюдал Алексей, и которая как бы в нем производит тоже какие-то такие вот реакции эмоциональные, возмущения и всякие. И вот он, собственно, вот об этом дальше. К примеру, идет хлебопреломление. Хор церковный вместе с общиной поет гимн, соответственно, обстоятельствам. Служители преподают хлеб и вино. просто не передать словами, как раздражают люди, кто в это время разговаривают. Какие-нибудь парочка сестер сзади или впереди не может помолчать немного. Говорят о ерунде, сбивают молитву. Сам лично неоднократно просил прекратить. Бесполезно. Пара минут, и опять начинаются ля-ля. Даже сейчас, когда пишу, опять чувствую неприятные чувства внутри. Оно показывает мне, что прощение не наступило. Ну вот, видимо, вот рождается в душе какой-то гнев, раздражение, возмущение. Он, видимо, каждый раз пытается прощать, а вот, видишь, вот тут сейчас пишет и опять чувствует неприятное чувство внутри, которое ему показывает, что вот как бы, как он считает, прощение не наступило. Как правильно к такому подходить? Думаю, кто такого не испытал, вряд ли поймет меня. Все же и те, кто не поймет, подумайте хотя бы о том, что это во время хлебопреломления, и стоит восклицательный знак. И, кстати, эти говорливые сестры спокойно его принимают. Вспоминаю слова апостола Павла, что те, кто принимает недостойно, делают это в осуждение, и поэтому многие болеют и даже умирают. И простите меня, думаю, что, может, если хотя бы одна заболела бы и поняли причину, за что ей такое, может, хотя бы тогда поостерегаться стали бы. Вот такое письмо от Алексея.
Хорошее письмо. Да, что ж тут сказать. Бывает такое.
Но этого мало же сказать, понимаешь? Человек-то действительно мало. Ловит. Я хорошо, Алексей, как я вас понимаю, Сергей? Знаешь, и главное, вот я... Вот, я не знаю, ну просто во всем, наверное, понимаю, в том смысле, что хорошо помню в своей жизни такой случай. Я была в храме, мне надо было поговорить с настоятелем храма, с отцом Александром Борисовым. И, ну там, по разным как бы обстоятельствам, вот мне надо было с ним поговорить. И я отправилась туда, а были дни Великого Поста. И как раз был день, когда вот в церкви преподавались... прежде освященные дары, то есть шла литургия прежде освященных даров, то есть вот эти как бы дары, хлеб и вино, да, они освящались, ну, во время вот как бы главного богослужения, но потом и среди недели вот шли, потому что Великий пост, да, и чаще вот это, так сказать, причастие можно было принимать. Но вот дары освящались, тем не менее, вот как бы, как и полагается, один раз. Так вот, и вот, значит, я прихожу, все готовилась, естественно, как пишет апостол Павел. Ну, потому что, думаю, замечательно, вот я как раз и, значит, поучаствую, приму, все прекрасно. И я стою, прекрасные песнопения, молитвы, состояние такое, ну, вот просто вот, полной какой-то готовности. И вот уже, когда, ну, как бы люди, знаешь, как, ну, стоят, как бы такой, как, ну, как колонны, или, как сказать, вот выстраиваются, чтобы по очереди подходить и принимать, да, причастие. И звучит песнопение, в котором говорится о том, что, как бы, да не буду я тем человеком, который выдаст твою тайну, ну, вот расскажет о том, как когда-то Иуда рассказал к девке в Семанском саду и привел стражников, как бы вот эту тайну я не открою, да, и да не дам я как бы тебе поцелую, вот как дал Иуда, ну, вот в то время как бы. Представляешь, вот такие вот слова звучат, поется это все, и настолько это, я не знаю, на меня это действует всегда очень-очень сильно, я очень люблю как бы, вот это песнопение, этот гимн. И он очень помогает сосредоточиться, вот как бы, знаешь, так вот встать перед Богом, и вот эти как бы последние минуты перед тем, как принять причастие, как бы вот себя сосредоточить, сконцентрировать, собрать, да? И вот я вот в таком состоянии, все, значит, пою, молюсь, как-то вот все это вместе, и вдруг кто-то меня дергает за руку. Я поворачиваюсь и вижу знакомую сестру из церкви, когда-то мы были в одной церкви. И она вдруг начинает со мной разговаривать. Представляешь? Значит, я говорю, знаешь, замечательно, давай я потом задержусь, у меня будет возможность, так и мы с тобой потом поговорим. Она мне кивает головой, и буквально через несколько секунд опять начинает что-то мне говорить, продолжает. Ну, во-первых, это мешает людям, которые рядом, да, стоят. Как это мешает мне, я вообще передать не могу просто. Вот мое внутреннее состояние вот в это время. И вы знаете, сколько раз я не говорила ей об этом, вот почему-то человек вообще просто не слышал ничего. Она сказала, что она давно тоже не была в церкви, ну, там кто-то болел из детей и так далее. Вот она, наконец, вырвалась, пришла. И для чего пришла-то, получается? Ну, в общем, ну, это был караул просто. Уже настоятель храма смотрит на нас. Ну, потому что, это, понимаешь, это, ну, это из ряда вон выходящее событие, когда вот в такое время идет какой-то разговор посторонний. В общем, в конце концов, как-то то ли как-то я уже как-то так сказала и посмотрела. В общем, какая-то наступила тишина. Но, Сергей, я была абсолютно выбита из колеи. Ну, вот совершенно внутреннее мое состояние было. И я сначала вроде думаю, ну, хорошо, как бы вот тишина, значит, и вдруг я себя ловлю на своем внутреннем состоянии. И я думаю, вот я была на исповеди, я исповедовалась, да? А сейчас-то мое состояние такое, что мне просто опять надо идти исповедоваться. Я даже не знаю, как вообще сейчас-то мне разрешат или нет. Потому что как вообще вот в таком вот в моем взбудораженном внутреннем. И я стою какое-то время, вот, ну, в смысле, двигаюсь потихонечку, и я не знаю, что мне делать. То ли мне надо просто выйти из этой очереди, как бы, ну, вот из этой вот, и просто в сторону отойти, ну, не участвовать в причастии. То ли что, то есть, понимаешь, все эти мои подготовки, подготовка к исповедям, вся моя перепроверка, вот этот мой настрой, это моя радость, с которой я шла в храм и вкушала, как все будет замечательно. Ну вот все просто было перечеркнуто. И уже вот буквально я практически принимаю решение, что мне надо выйти, и вдруг видно вот от этого вот какой-то от обиды, какой-то такой, вот знаешь, от того, что так все случилось. У меня такой вопль был к Богу, Господи, вот что мне делать, как мне быть? Ну ты как-то вот, ну дай-то мне это понять, ну что, мне уйти вообще просто? Если как-то нет, ну тогда... Ну, я не знаю, как бы излей мир вообще вот в мое вот внутреннее состояние, в мое сердце. Ну, чтобы я поняла, что мне дальше-то делать вообще уже. Я уже все, я уже сдалась, я уже поняла, что мне надо выходить, потому что так нельзя просто в таком состоянии принимать участие в причастии. И ты знаешь, и вдруг буквально где-то вот, ну, не знаю, там несколько секунд, и вдруг у меня внутри все успокаивается. И как-то вот... возвращается какое-то состояние, я даже не знаю, понимаешь, но факт тот, что ну, в итоге я поняла, что мне можно будет принять участие, значит, все. Но я, тем не менее, все эти последние время, как бы все равно я просила Господа, чтобы Он вот этот мир во мне сохранил, что Он простил бы меня за то, что вот так вот какая-то сумятица такая во мне произошла, этих чувств, все. Вот, значит, я приняла это причастие, все. Потом я поговорила с настоятелем храма, дождалась его. Пока я его ждала, как раз мы с ней вот разговаривали, с этой сестрой. Ну, она мне там много чего рассказала, там про себя, про свою жизнь, про все прочее. Единственное, что я не стала ей говорить, ну просто у меня было как бы не то же состояние, я не стала ей говорить, что она вообще вот таким вот поведением со мной сделала. Что как это вот на мне отозвалось, и в принципе... Но, Сергей, ты знаешь, я запомнила этот случай. Именно потому, что я, наверное, впервые вообще, мне никогда раньше в голову не приходило, что ты можешь подготовиться и может все как бы быть, да, вот ты можешь, как говорит апостол Павел, вот испытывать себя, человек приготовиться, все-все. И вдруг вот буквально за там несколько минут до того, как уже принять причастие, вот что-то может перевернуть твое внутреннее состояние уже в церкви. Что никогда даже я не предполагала такой возможности. И вдруг вот такое со мной произошло. Поэтому, Алексей, я вас очень понимаю, но я не знаю, в какой мере это вот у вас было. Вот я рассказала о том, как это было у меня. Поделилась своим. Передаю тебе слово.
Ну что ж, раз передали, надо ловить.
Лови.
Ну, это очень знакомое состояние. Я думаю, многие христиане могут поделиться подобным. Ну, вот вы можете выйти из очереди, а я, к сожалению, не могу. Мне нужно совершать служение. А очень часто такие люди попадаются вот перед началом служения, бывают. Вот подходят, начинают что-то там. Тебе надо сосредоточиться, тебе надо помолиться, тебе как-то тоже надо настроиться на все это. Вот, и вообще
спасибо тебе, любое. Сергей, что сейчас об этом сказал, потому что я сейчас вспомнила вот этот, прям я вспомнила этот взгляд этого вот, отца Александра Борисова, когда он посмотрел в нашу сторону.
Ну,
и я вдруг сейчас представила себе, что он-то тогда испытывал.
Вот, и это очень, очень сложный момент, потому что ты понимаешь, что вот тебе нужно делать. Тут сотни людей стоят, которые ждут от тебя этих действий, и ты никуда не можешь, так сказать, выйти из очереди. Вот в этом большая-большая проблема. Иногда это бывает за день, например. Ну вот, совершать служение надо завтра, а вот сегодня тебя могут как-то ввести в такое состояние. Вот, так что я вполне понимаю вас. Вот это такая... Проблема очень серьезная, и она бывает не только на причастии, она бывает очень часто, когда идет, допустим, проповедь или поет хор, и хочется послушать, и хочется подумать, хочется как-то уйти от всего внешнего. Очень раздражают, например, люди с телефонами из этой же серии, только это, так сказать... В другом варианте. Люди, которые не могут прийти в церковь и выключить заранее свой телефон. Так сказать, и вот более того, начинают еще таким громким шепотом что-то кому-то объяснять, что они там на служении и так далее, перезвонят туда-сюда, а в это время либо молитва иногда идет, попадает это особенно громко, слышно все это. Очень неприятно вызывает ощущения такие. Есть у нас проблема, конечно, мы привыкаем к некому порядку действий, для себя привыкаем, я всегда себя пытаюсь поймать на этом, не делаю ли я что-то автоматом, по порядку, по привычке жизненной такой, но мне-то особенно в этом плане, как служитель, я размышляю просто сложнее. Потому что есть определенный порядок действий, есть определенные, так сказать, служения, которые надо выполнять и так далее, и так далее. Также и обычные люди в обычных ситуациях, вот они тоже же готовятся, как вы, как все, а вот подобные люди, они нарушают мир и внутри, и вовне, и вот кто-то копаться в сумке начинает вдруг в какой-то, что-то там у него там... Понадобилось ему срочно хрустеть, шуметь, шуршать, когда вот идет молитва или песнопение. Поэтому я очень хорошо вас понимаю. И вас, и Алексея. Я думаю, что многие откликнутся. Вот такие ощущения очень неприятные.
Но ты же понимаешь, Алексей, это действительно, и вот то, о чем я тоже сказала, почему я сказала, что у меня очень похожая ситуация, как вот та, которую описывает Алексей. Здесь же действительно получается, что, во-первых, но это хлебопреломление. И когда читают о том, что да испытывает себя человек, ведь все же понимают, о чем идет речь. Вот что происходит с нами, почему вот это понимание, Сергей, оно куда-то пропадает. Что, если я уже нахожусь в церкви, уже все теперь, что ли? Можно делать все, что угодно.
Я говорю, есть некая такая привычка, которая превращает вот череду наших действий, церковной жизни, круга церковной жизни в такую, ну, некую рутину, как, ну, что ли, такой процесс, который надо делать. Просто нужно сделать. Вот нужно сделать. А понятно, что Библия нас всегда призывает к тому, что, чтобы мы не просто приходили на богослужение, кстати, не только на хлебопреломление, а на любое богослужение. Мы приходим в церковь, мы приходим в храм, и мы приходим... Для общения с Богом, прежде всего.
Это, конечно, тут как? Алексей обращает внимание на слова апостола Павла, которые всегда читаются во всех церквях.
Но не всегда слышатся.
Понимаешь, люди-то вообще, они же, мало того, что люди сами читают все написания, но ведь каждый раз перед хлебопреломлением, перед причастием, люди слышат эти слова, понимаешь, они громко возвещаются. И вот что тут, тут-то у меня как раз вот тоже вопрос, что вот то ли такая действительно как рутина, привычка, как вот то, о чем ты говоришь, что просто пропускают мимо ушей, что ли?
Это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса, ведь люди приходят в разном состоянии, понимаете, что значит прийти готовым к Евхаристии, к хлебопреломлению? К как Писание нам говорит, когда идешь в дом Господень, будь готов более к чему? К жертвоприношению, да? Или нет? Как написано? Будь готов более к слушанию.
Ну да.
Чем к жертвоприношению. То есть
да.
Будь готов прежде воспринимать. Работай как впитыватель такой, как приемник такой, чем что-то делать. Делать будешь потом. А сейчас нужно услышать, что Бог говорит тебе. Вот это важно.
Мне еще важно, знаешь, что как бы услышать, что Бог. Но дело в том, что услышать, что Бог говорит мне, услышать, я могу только если я распахнута навстречу Ему.
Конечно. А если я загружен своими делами,
да,
или
да,
вообще не приготовлен и готов более к жертвоприношению, то есть более готов к деланию, к самому процессу, а не к внутреннему содержанию его, тогда для меня принципиально, где сесть, где встать, что сделать, что сказать. Я
этим загружен. А ты как понимаешь жертвоприношение? Я что-то как-то не поняла.
Ну, я понимаю жертвоприношение как процесс. Вот, понимаете, как делание какое-то в храме.
Просто вроде бы, если жертвоприношение, то я как бы сейчас отказываюсь, это, как я вот понимаю, я как бы отказываюсь от себя, от своих каких-то дел, интересов и так далее. Вот для меня это как-то оно вот входит в это состояние, что я должна распахнуться.
Ну, правильно, правильно. Это внутренняя часть, так сказать.
А да.
Люди же приходят очень часто совершить некий процесс, некий обряд.
То есть чисто внешне что-то.
Да,
такое.
Чисто внешне. Они не готовы к этому, но они сделали это, считая, что тем самым они, так сказать, соблюли все нормы, правила, порядки и так далее, и считают, что с ними все нормально. Но как раз апостол Павел от этого-то и предохраняет нас, так сказать, пытается предохранить, предупредить нас, что мы не рассуждаем тогда о теле Господнем. Что с этим делать совсем? Вот вопрос Алексея-то, да?
Да.
Вопрос-то
да.
Не прощение.
Во-первых, действительно, что с этим сделать, как бы, ну... Я думаю, даже у него не столько вопрос, что делать с этими людьми, наверное, что делать с собой, во-первых, когда вот такое ты переживаешь. Я так думаю, что у него тот же вопрос, что был у меня.
Я
мне выйти
говорю.
Вообще или мне все-таки принять? Что делать-то? Это вот первый вопрос, который в такие минуты
если
ты осознаешь свое состояние, да, это первый вопрос, который для тебя просто очень мучительный.
Вот что говорит апостол Павел, там написано, да испытывает же себя человек, да? И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей.
Какой? Ну вот я поняла, что я в таком состоянии, что...
Значит,
просто, наверное, это будет кощунство какое-то, что нельзя мне в таком состоянии. И думаю, что дальше-то делать.
Ну вот что там же Павел сказал? Испытывает, и таким образом, то есть исходя из этого испытания, человек пусть ест и пьет. Значит, что значит? А что значит испытал себя? Значит, мы вот вы определили, да, свое состояние, я определил свое состояние. Что мне делать с этим состоянием? Кому
я
идти?
Определила, что я возмущена. Я
конечно,
там как-то вот,
конечно, да?
Да, Сергей, я же еще определила то, что я сердита на эту сестру.
Безусловно. Безусловно. И вот с этим совсем мы в этот момент приходим к Богу и говорим: Господи, вот что случилось. Я не был к этому готов. Вот в данный момент. Я
не ожидал. Точно.
Господи, вот случилось то, что случилось, Господь, но я не рад этому. Ведь что значит испытывать себя человек? Это значит, что он дает оценку своему состоянию, открывает его, анализирует его и приносит Богу. Господи, вот что произошло, я же не собирался этого делать, Господи. Я не готов к этому, я не хочу этого.
Ну, ты знаешь, вообще я тебе могу сказать, вот как-то так совпало, может быть, почему я так еще это запомнила? Это был какой-то такой... Это было настолько, Сергей, неожиданно для меня. Понимаешь, когда я вдруг это осознала, у меня чуть слезы из глаз не брызнули. То есть, видимо, почему-то настолько мне было нужно как бы вот принять это. Я не знаю даже, потому что я не могу тебе, потому что,
потому что
когда
это...
было уже давно.
Ну, потому что...
Понимаешь, это такая была обида, это было так прям почему-то вот... Ну, в какие-то другие, может быть, ситуации, ну нет, так нет, в следующий раз. Ну, знаешь, как вот по-разному же мы можем среагировать. А тут, ну, просто, знаешь, прям вот... ну, что-то такое, как будто прям, ну, случилось что-то страшное. Вот я не знаю даже, как это объяснить.
Ну, я попробую вам объяснить. Ну, вы смотрите, что происходит. Мы же входим в область сакрального, да? Вот прикасаемся к чему-то непостижимому, безграничному, к жертве Христовой, к потрясающему вот такому миру любви Божией, жертвенности, милосердия Божия, ну вот не объяснишь всего словами, да? И вдруг к нам врывается профанное такое вот, да, вот мирское всякое там вот, вдруг неожиданно второстепенное настолько, незначащее настолько вообще, не требующее никакого внимания сейчас и здесь и сегодня, настолько, что это просто нас шокирует, потому что, ну вот, диапазон получается, пропасть между ними колоссальная. То есть то, чем мы занимаемся, то, что мы собираемся делать, оно настолько важно для христианина, оно настолько значимо, потому что это подтверждение моих заветных отношений со Христом, потому что это участие в теле и крови Христовой. Это, ну, столько всего, сейчас можно целую передачу этому посвятить. И вдруг вас вырывают куда-то, вытягивают куда-то к совершенно ничему не значащему. Понимаете, контраст-то колоссальный. Естественно, это внутреннее возмущение вызывает. И вызывает еще потому, что человек тоже пришел вроде бы этим заниматься, а занимается чем-то не тем. Вот вопрос его готовности. И поэтому это вот таким, ну что ли, иногда взрывом, иногда таким вот удрученным состоянием отзывается в нас. Но беда-то в том, вернее, даже неправильно я сказал, не беда в том, а истина заключается в том, что на самом деле мы никогда не можем быть готовыми.
Да это конечно.
И поэтому мы приходим к Богу с тем, что у нас есть. Вот, Господи, у меня 5 хлебов и 2 рыбки. Как было, да, в этой истории с накормленными людьми. Вот все, что у меня есть, Господи, это вот то, что я принес. Дай Бог.
У меня тогда было просто очень сильное желание. Вот.
Да, вот дай Бог нам не расплескать это. Господи, вот что принес, то принес. А если нас по дороге, пока мы шли в церковь, в храм, да, толкнули, и мы половину расплескали, Господи, ну что ж теперь делать-то? Но Бог-то ведь об этом, обо всем знает. Понимаете, Он же неформально с нами общается. Должно быть вот столько литров. А ты принес всего 0,5 литра. Все расплескал по дороге. Как же быть теперь с тобой? Все, не можешь. Неформально. Бог общается. Бог смотрит на наше сердце. И даже то, что у нас есть, удивительным образом, Он преобразует в потом великие благословения для других людей, и для нас самих. Как это было в случае с Христом, учениками, когда вот там было всего лишь небольшое количество хлеба, рыбок, а накормили вот сколько людей, и было великое благословение. Все зависит от того, что я хочу в данный момент.
Ну, ты знаешь, я вот как-то никогда мне не доводилось читать о подобных ситуациях, вот о подобных переживаниях. А ведь наверняка они были не у меня, только не у Алексея, а у многих людей. Ну, и ты рассказал, что у тебя такое, да? И вот, Сергей, действительно, вопрос-то Алексея. Вот, допустим, ну, со мной это разрешилось вот таким образом, да, как бы я просто, даже бессознательно просто, это был какой-то вопль такой от обиды, и Господь меня пожалел просто, да, вот. Но, наверное, вот в школе разговор зашел, благодаря Алексею, спасибо вам за это большое, Алексей, и хочется все-таки действительно понять, вот как в таких ситуациях правильно подходить, вот если вдруг вот так как бы сбили твой внутренний настрой. Что делать людям, которые уже вот в церкви, да, вот они находятся, верующим? И как, может быть, правильно, ну, не знаю, вот как победить вот это раздражение, как все-таки простить? Потому что, видишь, вот Алексей вот тоже находится. Я не могу сказать, что я как бы не простил ту сестру, у меня просто сам этот случай, вот он у меня врезан в памяти, врезался. И я-то, честно говоря, думаю, что, наверное, больше даже врезался благодаря вот такому ответу Господа быстрому. И мне поэтому вся эта ситуация запомнилась. Я так про себя думаю. Я не могу сказать, что прям я на нее так сердит и там так далее. Да нет у меня никакой сердитости на нее. Но это был такой, знаешь, как бы знак, такой как урок, что ли, Вот просто вот на этот вопрос, эта проблема, она передо мной вот как пораскрылась. Никогда выпукла не была передо мной. Я никогда вообще об этом не задумывалась даже прежде. И вот то, что сейчас написал Алексей, и вот меня вызвало в памяти те мои переживания, ведь у него же то же самое этот вопрос. Вот он же пишет по поводу этого прощения, да, как правильно подходить.
Ну,
что
давайте.
Он увидел, что прощение не наступило, и вот, видишь, кончает он чем? Простите меня, думаю, может быть, если хотя бы одна заболела бы и поняли, ну, видно, не только она, а вообще в церкви поняли причину, за что ей такое. Может, хотя тогда стали бы как-то остерегаться так себя вести. То есть, ну, вот даже вот в этих последних словах вроде бы с одной стороны, ну, все в соответствии со Священным Писанием, а с другой стороны, какие-то отголоски вот этого непрощения проскальзывают, да?
Ну, что можно сделать, да? Ну, наверное, первое, как обычно делают христиане, начать молиться за этих людей. С осознанием того, что люди эти находятся, ну, в каком-то таком, как сказать, младенчестве, что ли. Они духовно незрелые. Может быть, это формальные христиане. Такие обрядовые есть христиане, которые приходят по праздникам или приходят на Евхаристию только. Вот. Мы таких знаем. Все. Встречаемся с ними. Они, в общем, как сказать, ущербные люди. Простите меня за такое выражение. Ущербные не в смысле какие-то там ненормальные, а в смысле обкрадывающие сами себя. Или не пожелавшие даже проникнуть в то богатство благословений, которое Бог приготовил. То есть они вот приходят и впустую тратят время. Время драгоценное. Не в смысле того, что оно убегает, уходит, а время встречи с Богом вместе со всей церковью. Это же колоссальное значение имеет для христианина. И очень многие вещи происходят в этот момент. И люди недооценивают богослужение, сам факт присутствия на нем вместе со всей церковью. Вот они своего рода в чем-то духовно ущербные такие, духовно больные в чем-то, не совсем выросшие духовно. Такие вот младенцы очень часто во Христе, не понимающие, может быть, чего-то, или не разобрались до сих пор и не хотят этого делать. Ленность какая-то есть. Но это тоже следствие греха какого-то. Их много разных. Вот стоит, наверное, к ним так относиться, потому что мы ущербны в чем-то своем. В этом, может быть, нет. Но в чем-то другом мы тоже ущербны. А всякая наша ущербность персональная, она кому-то приносит проблему, потому что это связано с нашим грехом. Этот грех, он обязательно где-то как-то проявляется не лучшим образом, потому что ничего доброго грех никогда не приносил и не приносит нам. Поэтому нужно всегда осознавать простую истину, что я не лучше других, чтобы не начать осуждать других, чтобы не вдруг, не дай Бог, подумать, что вот я-то какой хороший, а они какие плохие болтушки такие сякие, не дают жизни нам. Но было бы, конечно, еще хорошо, на мой взгляд, поговорить со служителями церкви, чтобы какие-то мероприятия, ну, в рамках, допустим, церкви Алексея, он мог бы подойти там к пресвитеру церкви, поделиться своими такими переживаниями. И я думаю, бы служители церкви могли бы сказать ряд проповедей разъясняющих, объясняющих суть того, что происходит. Может быть, это как-то вот особенным образом оттенить эти все вещи. И это бы помогло кому-то из людей сориентироваться. А может быть, если это будет продолжаться и не один раз, тем более, стоит приглашать таких людей для беседы со священнослужителями. Потому что ведь они обкрадывают других. Они нарушают благоговение. Понимая или не понимая, не понимая, неважно. Ради же их души, ради их сердец, ради их будущего. Вот чтобы они не заболели, а ведь это может случиться реально. Как раз стоит с ними побеседовать. Ну, может быть, не самому Алексею, но тем не менее поговорить с братьями, со служителями и этот вопрос как-то обсудить. Если мы оставляем это просто так, не двигаясь никак, то я думаю, что это очень тоже нехорошо. Это неправильно, ненормально, мне кажется. Ну, пусть так они и ведут себя дальше, да? Пусть они так, сказать, и ничего не поймут. Ведь когда сзади там говорят или сбоку где-то там говорят, знаете, мы немножко, так сказать, относимся к этому как, ну там кто-то что-то сказал, кому-то что-то не нравится. А другое дело, когда к вам подходят служители уже отдельное время на это тратится, и совершенно отдельный разговор, независимый там, от хода служения, посвящается время, чтобы вот об этом поговорить с этими людьми. Это очень важно. Так, у нас есть сообщение от Татьяны, давайте прочитаем. Вот пишет Татьяна: «Какой важный вопрос вы подняли. Никогда не читала и не слышала об этом, а ведь это касается каждого, того, кто отвлекает и мешает, и тех, кому они мешают. Люди реагируют и теряют то духовное состояние, которое должно быть, когда мы принимаем хлеб и вино. У меня было такое. Очень похоже на то, что рассказала Наталья. Только я не догадалась воззвать к Богу. Каюсь, хлебопреломление приняла. Хотя была сердита на соседей, обсуждавших планы на вечер». Потрясающе. Планы на вечер. Вспоминая распятие Христа. Вот видите состояние людей какое. Так, есть у нас еще сообщение.
Ну, видимо, знаешь, как люди думают, что пока еще как бы до них не дошли, как бы их очередь не дошла. Ну что, время-то зря терять? Можно же поговорить.
Подождите, ну
что? А если они уже приняли, то тем более.
Слушайте, ну что значит не дошла очередь? Я вот это понять не могу. Вот вы вошли в церковь, до вас уже очередь дошла. Вот почему Христос выгонял продающих и меняющих из храма. Потому что вот это как раз и происходило. Такая деловая, важная суета. Извините, я тут овец продаю или голубей. Вы мне не мешайте. А у меня тут планы.
Представляешь, если такую проповедь сказать и как бы вот это вот показать, что, по сути дела, вот эти все посторонние разговоры, это где-то вот из той.
Из этой серии?
Да.
У меня тут планы на вечер. А вы тут о распятии каком-то. Вот в чем вопрос. Анна пишет нам: «Наверное, я тоже не простила до конца, потому что стараюсь в церкви садиться подальше от таких людей, а ведь даже не думала об этом». Ну вот для этого нам, собственно, и дано это предупреждение апостола Павла: испытывайте себя, задавайтесь эти вопросы. Бог помогает нам, когда мы хотим этого. И не случайно этот разговор, видимо, возник, значит, назрела какая-то важная необходимость.
А помнишь, где же это говорится-то о том, что как бы, ну, должны соблазны, как нормально, что они приходят в мир и, да, как бы, и должны им, да, войти,
да,
в мир.
Да, Христос говорит, невозможно не прийти соблазном.
Да, горе тем людям, через которых они приходят.
Через которых они приходят. Вот, понимаете, в этом-то и самая важная проблема. Вот смотрите, как... Давайте еще один интересный эпизод вспомним из Евангелия. Да? Вспомните, апостол Павел до своего, так сказать, апостолства, он был кем? Савлом, да? который, значит, хватал, тащил, арестовывал христиан и сдавал их на суд. И мужчин написано, и женщин, так сказать, всех тащил, влачил, как есть такое слово, очень красивое, оно такое ёмкое, мне кажется, очень отражающий процесс, действительно, влачил. Вот что произошло с апостолом Павлом? Многие наверняка негодовали на него, потому что, как же это такой враг, просто враг Христовой Церкви и Христа. Вот он всех тащит и сдает на суд. Это же беда. Но, с другой стороны, церкви начали молиться, христиане начали молиться об апостоле Павле. Как только мы начинаем о человеке молиться и рассказывать то, что происходит, мы уже начинаем его прощать. Мы же говорим об этом Богу, и внутри нас начинают происходить удивительные процессы. Значит, мы как-то переживать начинаем за этого человека. Ну что же он такой-то? Господи, ну измени его, ну сделай что-то с ним. Ну как-то должно быть какие-то... сдвиги-то. Это помогает прощать. Как только мы начинаем молиться, мы уже начинаем в этот процесс включаться. И стоит об этих людях молиться. Не стоит оставлять этого так, потому что иначе мы станем участниками в этих преступлениях. Если мы видим, так сказать, что человек делает неправильно и никак не реагируем на это, а вот как написала Анна, что садимся подальше от таких людей – ну, что нам делать? Конечно, мы пытаемся как-то отойти, но процесс-то, вопрос-то надо решать, а церковь-то это люди, это община, это общность. Если это нарушает и мешает всем, значит, нужно как-то эти вопросы решать. Обязательно решать. Так, чтобы этот человек не просто был, так сказать, давайте его изолируем в отдельную комнатку или выгоним вообще, еще хуже. Ведь он тоже же часть Божьей церкви. Он тоже же в церковь пришел, в храм пришел. Значит, ему надо помочь стать содержательной частью общины, а не просто, так сказать, присутствующей какой-то частью. Вот это очень важно. И когда мы будем об этом думать, как объяснить человеку, как растолковать ему, как-то делать, тоже будем двигаться в направлении процесса прощения. Потому что прощение – это не одноразовое событие, как мы всегда говорим, это процесс, это действие. Мы хотеть должны этого прощения, мы хотеть должны не просто осуждать людей. Ну, помни, что мы такие же перстные, что мы такие же вот грешные, что мы в чем-то другом согрешаем, я уже говорил это. Вот Илья нам пишет. Слушайте, ведь точно про это никогда никто и нигде. Ни слова, ни полслова. А ведь с духовной точки зрения вопрос очень важный. Конечно, важный. Ну, говорится как-то об этом, может быть, в общей массе, когда говорится о подготовке к вечере, к Евхаристии, может быть, какой-то особый акцент делать. Но я бы вообще расширил эту тему. Потому что ведь это Евхаристия – это особое, конечно, безусловно, особое служение хлебопреломления, безусловно. А разве менее значимы вообще служения любые, когда люди приходят в храм? Ну, выйди из церкви и болтай сколько угодно, реши все свои вопросы. Уже это будет меньшим злом только для тебя и для того, с кем ты там болтаешь. Что ж ты мешаешь внутри церкви-то другим людям, внутри храма-то? Эти вопросы нужно обязательно решать и поднимать. Не забывай, что эти люди тоже часть церкви. Мы иногда к нашим детям снисходительно относимся. Почему? Потому что понимаем, что они дети. Хотя иногда они делают не очень правильные вещи в не очень правильное время. Но тем не менее, мы их не лишаем, так сказать, гражданство в нашей семье из-за этого и так далее. Снова Илья пишет. Маша сказала, что с ней было похожее, и потом она, когда в следующие разы идет на хлебопреломление, заранее думает об этом, чтобы не столкнуться с такими говорливыми. Спрашивает, это уже тоже грех. Значит, тоже нет прощения, а есть злопамятство. Ну, я не думаю, что это грех, просто это защитная реакция всякого человека, который собирается встречаться с Богом в этот момент, а не с говорливыми людьми. Ну, когда мы с вами собираемся молиться, например, да, мы же не идем на стройплощадку, где все гремит, бухает, стучит, и там люди ходят, толкают нас там или в метро где-то там. Вот. Ну, в каких-то особых случаях, да, мы там можем молиться, но все-таки, когда мы хотим сосредоточиться на молитве или на чтении Священного Писания, мы пытаемся как-то найти соответствующее место, чтобы поразмышлять и помолиться спокойно. Естественно, мы приходим в церковь, приходим в храм, как на место, где мы хотим встретиться с Богом, на место, в общем, благословенное, для этого предназначенное, освященное. И поэтому, естественно, у нас желание-то какое? Уединиться. Поэтому я не думаю, что это уж прям вот грех, но если это постоянно у нас вызывает раздражение, если это постоянно, вот, так сказать, всякий раз, когда мы приходим, выводит нас из себя, с этим надо что-то делать. Вообще делать внутри церкви с этим что-то надо. Иначе это беда будет для многих-многих других людей, как и для вас, для меня, для Натальи Аркадьевны, для Алексея. Понимаете, и нельзя этого оставлять просто. Ведь вот я почему говорю, что церковь – это община, общность некой между людьми. Если эта общность нарушается вот при помощи таких даже явлений и людей, при помощи таких событий, значит, надо с этим бороться и не позволять этому существовать. Просить у Бога мудрости и любви, чтобы с тактом и аккуратностью говорить с этими людьми. Если эти люди не послушали, значит, нужно идти к служителям, нужно идти к священникам, нужно об этом говорить, поднимать этот вопрос на уровне всей общины, всей церкви, и обязательно разбираться, иначе как это все будет двигаться дальше. Они так и будут продолжать, а мы так и будем прятаться по углам. Но это же ненормальная ситуация. И это будет все время вызывать у нас какие-то негативные эмоции. Это что, нормально вот участвовать с такими эмоциями? Или мы всегда будем с ними бороться? Кто-то все время будет копаться в сумке, когда идет молитва, не выключать телефоны или еще что-то делать. Но когда-то человеку надо давать обратную связь, чтобы он вдруг задумался, а вдруг он не думает о том, что он совершает такое, ну, не очень хорошее дело, и не чувствует масштабы того, что происходит, глубину. Надо же как-то ему объяснять. Анатолий пишет: «Так как быть, если тебя выбили из духовной готовности? Принимать или не принимать причастие? Как считаете?» Наталье повезло, так получилось у нее. А так наверняка не у всех, может, даже мало у кого. Если вопрос такой важный, как апостол Павел писал, то надо об этом думать. Ну вот что я вам говорю. Ведь ситуация может быть разная. Мы готовились, сели в трамвай, троллейбус, автобус, метро, поехали, нас там вот куда-то попали, да, нас там, может быть, грязью облили, или еще что-то там нам сказали, еще что-то сказали. Вот и все. Что теперь, возвращаться из церкви?
Нет, это другая ситуация. Это у тебя еще есть время покаяться, обдумать, как бы исповедаться. А тут ситуация, когда тебе вот уже буквально пару минут, и вот все, и ты уже...
И что? И что теперь?
Ну, это другая ситуация,
ну,
Сергей.
Нет возможности помолиться Богу и открыть то, что у тебя произошло?
Ну, и вот даже в этой ситуации, это получается ситуация какого-то стресса, когда до тебя доходит, что происходит.
Конечно. А как вы думаете, я делаю?
Вот я думаю, поэтому Анатолий и спрашивает.
Вот как я делаю? Вот представьте, приходит такая ситуация, а мне нужно совершать это хлебопреломление. А мне нужно хлеб ломать. Людям давать эту чашу.
И что ты делаешь?
Я молюсь и вручаю себя Богу. Просто говорю: Господи, вот я в таком состоянии. Ты знаешь, Господи, что я не хочу. Написано: открывайте свои желания пред Господом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И вот я открываю: Господи, я хочу мира с Тобой. Я хочу сделать все самым лучшим образом. Но время наше закончилось, и мы уже опоздали. Так что всего вам доброго, до новых встреч в эфире. Храни вас Бог.